Дорогие слушатели, начинаем урок. Я прошу извинения от общества, что заняло время с подключением звука. Я надеюсь, что с Божьей помощью в следующих уроках будет все нормально. Мы сейчас разбираем главу Шофтим. Глава очень интересная. В ней есть 41 заповедь. И из центральных тем нашей главы Шофтим это тема руководства и руководителей еврейского народа. Тут говорится, в начале главы говорится... Алло? В чем проблема? Был же звук? Был же звук? Что произошло? Был звук? Что произошло?
Мы вас слышим, Рав Бен Сион.
Вы слышите?
Конечно, мы вас слышим сейчас.
Прекрасно, так я продолжаю. Да. Дорогие слушатели, из основных тем нашей главы Шофтим, в которой всего есть 41 заповедь, это тема о руководстве еврейского народа, о руководителях еврейского народа. Наша глава начинает про назначение шофтим, судей. И назначать таких судей, чтобы они судили справедливо. Не запрет брать взятки. Затем Тора, затем в нашей главе разбирается о Верховном еврейском суде, который был Бейдин ха-Гадол. Затем о царе, о назначении царя и о пророках. Так начинаем про судей. Про судей сказано, что надо назначать таких судей, чтобы они судили справедливо. И не признавать лица на суде. Шулхан Арух говорит так, что человек может судить людей, которых он знает. Но близких друзей или врагов он судить не имеет права. А самое лучшее, когда он судит людей, которых он вообще не знает. Только по делу. По этому судебному делу. Тора говорит о запрете взяток. И не признавать лица также не то, что одному давать высказать все, что он хочет, а другому говорит, а достаточно, ты уже говорил. Дальше написано «цедек, цедек, тирдев». «Гонись, гонись за справедливостью». Почему дважды за справедливостью? Талмуд говорит об этом так, что ищи суд.
Яша, зачем ты взял?
Наибольшие знатоки, наибольшие понимающие, кто говорит правду, а кто говорит ложь. В суде есть две агро из Вильны, от его имени говорят, что есть две стороны ясности и знания, которые должны быть у судьи. Одна сторона знать закон Торы ясно и четко. Второе. Знать и понимать реальность. Кто правдиво говорит, кто обманывает. Понять реальность. Обе стороны должны быть у судьи ясны. ясен закон Торы, с одной стороны, одно, и второе, ясно, кто говорит правду, кто обманывает. Так, цедек, цедек, тирдей, ищины, дважды ищи справедливости, ищины больших специалистов в знании Торы и в понимании реальности. Второе говорится, что есть такие ситуации, в которых нет места прямо для суда, кто прав, кто виноват. А это кто определенный компромисс. Талмуд приводит такой случай. Вы знаете историю про узкую дорогу и про двух баранов? Слышали, конечно. Так если две телеги встретились на такой узкой дороге, и кто-то должен уступить. Кто должен уступить? Так Талмуд это разбирает. Одна телега пустая, другая нагруженная. Пусть пустая уступит. Ей легче уступить. Обе пустые, обе нагруженные. Смотрят, кто прошел больше до этого места. Кто меньше прошел, тому легче уступить. Дальше Тора разбирает о силе и полномочии бездина годов. Верховный еврейский суд, который был у еврейского народа, начиная со времени Моше. По закону в еврейском народе есть три вида судов. Денежные дела разбирает суд из трех судей. Присуждать смертную казнь нужно как минимум 23 судей. А был Верховный суд для всего еврейского народа, который сидел во дворе храма, Лишкат Агази, и он был из 71 члена. И центральные вопросы еврейского рода шли к ним. Даже вопросы, выйти на войну или нет. Понятно, речь не идет в случае, когда враг нападает, а обсудить, как вести себя. Тогда должно было быть решение этой коллегии. Тора нам пишет об этом так, что если у вас будет какое-то сомнение, неважно в денежных вопросах, вопросах шаббата, вопросах крови, какая чистая, какая нет, и есть разделение мнений у судей, чтобы придут в то место, что Бог берет, и придете к судье, который будет в те дни. Так написано. Что значит придете к судье, который будет в те дни? А человек может идти к судье, который был 100 лет назад? Тора тут подчеркивает. Есть такие люди, которые говорят так. Я, конечно, хочу идти к еврейским судьям, которые судят по Торе. Но я бы хотел к таким важным, как Агроизвильны, Хатам Ненода Биуда, Хатам Софер, Рабаки Вейге. А к нашим он не хочет идти. Виктор говорит, приди к судье, который будет в твои дни. Судьи, которые в твои дни, они как раз для тебя. Это то, что Тора подчеркивает. И спроси, и они тебе скажут закон. И вы обязаны делать по тому слову, которое тебе сообщат с того места, что Бог выберет. И ты обязан делать, как все, что тебя научат. То есть это полномочия еврейского Верховного Суда во всех сомнительных и спорных вопросах. Это инстанция, которая решает. И как они решают, так надо делать. Интересно. Написано дальше. По Торе, что они тебя научат. И по суду тебе скажут, делай. Не отойди от слова, которое они тебе сообщат, ни направо, ни налево. Тут есть три выражения. По Торе, что тебя научат. По закону, что тебе скажут. И не отходи от слова, что тебе сообщат, ни направо, ни налево. Что это означает? Мнение Рамбама, что речь идет о трех источниках их ответа. На основании чего они тебе ответят? Возможно. И это, наверное, наиболее часто, что есть, как известно, письменная Тора, а есть устная Тора, которые передавали от учителя к ученику. Потом она была записана в Мишне, в Геморе. Так на это выражение, которое сообщат, он сообщает тебе то, что он услышал от своего учителя, а тот от своего и так далее, до Моше Рабейну в Синае. Сообщат то, что они тебе сообщат. Вторая возможность. Предания они не имеют, но они обсуждали и пришли к выводу, что это то, что Тора имеет в виду. По закону, что тебе скажут. Это по закону, что тебе скажут. А есть третья возможность, по Торе, что тебя научат, а что они руха. Так Рамбам говорит, что это постановление мудрецов. То есть это постановление, то, что мы называем драбанан. Постановление мудрецов. То есть по Рамбаму, что мы обязаны соблюдать постановление мудрецов, написано в тексте нашей главы. По Торе, что тебя научат. То есть в Торе это не написано, но тебя научат. Это мнение Рамбама. Там есть спор. У Рамбана другой подход, другое объяснение. Я сейчас вам сказал мнение Рамбама. По Торе, что тебя научат, это постановление и их запреты. И тут Тора говорит, что ты обязан их слушать. Например, запрет не брать в руки молоток или спички. Чтобы человек не забыл и не нарушил субботу и так далее. И в еврейский Верховный суд, он центр, он последняя инстанция решения спорных и сомнительных вопросов тоже. И было у еврейского народа, было все время без Дина Гадол, который решал. И их решение потом записано в Мишне и в Талмуде. И на основании этих решений мы тебя видим сейчас. Даже и один из последних еврейских судов установили календарь, по которому мы живем. Они установили, когда будет Рош Ходеш, какой год будет високосным, какой нет, на много лет вперед. И мы живем соответственно этому. Дальше Тора нам говорит про пророков. Тора пишет нам, запреты делать, как делают противные действия тех народов. То у тебя не было, кто проводит сын точку через огонь. Это были идолопоклонники, которые так делали, и так они, так дети погибали для идолов. Это страшное преступление. чтобы не было гадальщиков. Есть виды гадания косым самим. Он пользуется палкой, например. Он говорит, это время хорошо, это плохо. Мы на хэш. Гадание. Черная кошка перешла дорогу. Поэтому я в дорогу не пойду. Он у нас говорит времена. В начале месяца я должен быть деньги, не буду. Тора такие действия запретил. И колдовство. Теперь овы и дони тоже определенный вид, что спрашивают. Ов спрашивает, умшего еду, другая форма спрашивает. И обращение к мертвым. Тора строго запретила обращение к мертвым. Аж как понять, почему Тора запретила колдовство, обращение к мертвым? Почему? В чем смысл этого запрета? А? Мнение Рамбама, что это все неправда. Это все ложь. Не Тора запретила, это как ложь. Мнение других комментаторов, Рамбана, Рамеша Хайгуцату, что в этом есть что-то, но это пользование темными духовными силами. Как в мире есть духовные силы светлые и темные. Колдовство – это пользоваться темными силами. И Тора это запретила. И Тора самое, Тора запретила обращение к мертвым. То есть не потому, что это неправда, по мнениям других, а потому, что это не путь, к которому мы должны идти. Тора запретила этот путь. Между прочим, я слышал, что и в наше время есть обращение к мертвым и разные пути. Это строго запрещено тоже. Но говорят, что это довольно есть в этом реальность. Души ведь остаются. Но Тора это строго запретил. Потому что это противно перед Богом. А ты будь стамим. Простодушным с Богом. Значит, простодушным с Богом. Идти прямо с Богом. И не идти этими темными путями, выяснять будущее. Полагайся на Бога. Не идти этими темными путями, выяснять будущее. Впрочем, в наше время есть тоже разные гадалки. Есть разные псевдокаббалисты. Надо быть осторожным. Смотрите, большие люди Торы спрашивают совет, спрашивают про куда, а просто так не знаем, кто это, что это. Надо идти просто, полагаться на Бога и иметь с ним близость, чтобы Бог помог. А Тора там говорит, что вы не должны вообще не ждаетесь в этом, еврейский народ. Я же вам пошлю пророка. И я вложу мои слова в его уста, и будет говорить им все, что я ему укажу. И будет человек, и вы обязаны его слушать. Когда это пророк от Бога, обязаны его слушать. И все время в еврейском народе были пророки. После Моше был еще Бен Нун, были еще. И пророчество было в еврейском народе 1000 лет. 40 лет после постройки второго храма ушло пророчество еврейского народа. Это было определенное, это было наказание. И с тех пор у нас нет пророков. Вот, наверное, есть бы святые люди, большие гиганты Торы, у которых есть разные уровни Руаха Кодеш. Но это не Навуа, это не пророчество. Это совсем другой уровень. Пророков у нас нет. Написано у пророка Йоэла, что пророчество вернет еврейскому народу. Они будут пророчивать, будут говорить пророчество ваши сыновья и дочери. А пока нет. Интересно. написано, что пророчество должно быть именно на земле Израиля. Пророк, который стал пророком на земле Израиля, может говорить пророчество и вне Израиля. Так пишет Раши в начале комментария на Ехескел. Пророк Ехескел, как известно, пророчество в Вавилоне. Так Раши приводит, что он начал пророчествовать в земле Израиля, а потом продолжал и в Вавилоне. Рамбам определяет нам, в чем разница между пророчеством, в принципе, в знании будущего, между пророками и между всякими видами гадания. В чем принципиальная разница? Рамбам пишет, что все эти виды гадания, человек, они, у них есть какое-то чье, и на какую-то часть они могут что-то чувствовать, на 30%, 40%, на 70%, на 80%, но на 100% они не знают. Пророчество – это четкое и ясное видение будущего, то, что Бог говорит. То есть по определению Рамбама получится так, что если кто-то предсказывает события, утверждает, что он пророк. И это выполнилось на 99%, 1% не выполнил, то мы можем на 100% утверждать, что это уже пророк. Пророчество должно выполниться все 100%. Если оно не выполняется на 100%, это уже пророк. Это да, написано, что пророчество на плохое не обязательно должно выполниться, если было призвание на плохое, и народ исправился, или все молились Богу, и Бог отсрочил наказание, наказание может быть отсрочено. И пророчество на плохое может не выполниться. А вот пророчество на хорошее обязательно должно выполниться. На все 100%. Интересно, из текста нашей главы слышится, что нормальное и естественное положение еврейского народа, что есть пророки. В еврейском народе есть пророки. Но, к сожалению, было наказание. И мы утратили пророчество. В нашей главе говорится про лжесвидетелей. Хочу только сказать, как идет суд, как шел суд по закону Торы. Один свидетель не может свидетельствовать на, чтобы присудить человеку наказание, смертную казнь. Или 39 ударов. Один свидетель недостаточен для этого. Должно быть обязательно два свидетеля. И судьи очень аккуратно проверяют и расспрашивают их и выясняют, соответствуют слова одного свидетеля вам другого или нет. Если они не соответствуют слова одного словам другого, то эти свидетели не принимаются. Если они следствуют, то они принимаются как свидетели. В Талмуде написано такое выражение. Нимцу дворем куваним. Вышло, что слова их соответствуют слова одного словам другого. Нимцу дивреем и кувоним. На вышло. Рассказывает историю про Агро из Вильна. что один человек свидетельствовали на его дочку о преступлении. А он знал, что это неправда. Он обратился к Агро из Вильна, выяснить, что тут делает, в чем правда, где правда. Агро попросил, чтобы эти свидетели пришли и свидетельствовали перед ним. Но он попросил, чтобы каждый говорил отдельно. Когда первый свидетель говорил, второй был снаружи. Первый свидетель сказал свое свидетельство. Затем зашел другой и сказал свое свидетельство. Агро из Вилны сразу на месте сказал: это уже свидетели. И они действительно признали, что ложь. Спросили у Агро: это что, Руах ха-Кодеш? Он говорит: нет. Смотрите, в Талмуде написано: «Нимцу брея мукубони». Находится, что их слова свидетельствуют слова одного словам другого. А тут они говорили слово в слово то же самое. Когда два человека видят то же самое, два человека что-то видят и потом рассказывают. Они не рассказывают теми же словами, они рассказывают каждый по-знаму. Но само событие выходит то же самое. А в данном случае я слышал, что они говорили слово в слово то же самое. Так это просто заученное представление. Это не... Они просто читали, зубрили, что они должны сказать. Видно сразу же. Два человека, которые то же самое, они рассказывают в другой форме, но содержание то. А тут они говорили слово в слово. И в том будет написано: «Нинцу деврея макувони». Выходит их слова соответственно. Теперь. В еврейском суде нет вообще такого понятия, что человек признается относительно присуждения смерти и другого физического наказания. Нет такого понятия вообще. Это не играет никакой роли, он признался или не признался. Нужны два свидетеля. Теперь. Тора говорит нам о случае, о лжесвидетелях, и это Тора говорит в нашей главе, что лжесвидетелям надо дать то же наказание, которое они присудили тому человеку. Что это значит? О чем идет речь? Откуда мы знаем, кто говорит правду, кто же? Если два свидетеля говорит, что Миша убил Давида в том-то месте, а 20 других свидетелей говорят, что он этого не делал. Как мы знаем, кто говорит правду, кто нет? Они опровергают один другого. И мы не верим ни тому, ни тому. Потому что не то, что мы не верим. Мы не знаем, кто из них говорит правду. И мы не можем быть действия не по этой группе свидетелей и не по второй. Мы же не знаем, кто говорит правду. А о чем же говорит Тора? О каком случае говорит Тора? Что выяснилось, что они ушли свидетелей. Как выяснилось? Как мы можем это выяснить? Так Талмуд говорит так. Пришли два свидетеля и говорят, что в такой-то день, например, в Хае, Давид убил Мишу в такой-то день, во вторник в такой час. приходит другая по свидетелю и говорит, убил он еще или нет, мы ничего не можем сказать, мы не знаем. Но мы можем засвидетельствовать, что в тот день, в тот час эта группа свидетелей с нами находила вместе в Иерусалиме. Они не могут быть свидетелями, потому что они в это время были с нами в другом месте. Это называется в геморе имзомим, которых уличили, что они в это время были в другом месте. Интересно, в Талмуде написано, что само то, что мы верим второй группе против первой, это душа. Это приказ Торы. Мы не можем сказать прямую логику и причину этому. Тора так решила. Что мы верим второй группе про первую, что они были в другом месте в это время. Поэтому то, что мы верим второй группе против первых, это решение Торы. И не просто особая простая логика. Рамбан дает определенное объяснение этому тоже. Рамбан говорит так. Когда вторая группа говорит про первых, мы с вами были в другом месте в это время. Вы говорите, что вы были в Хайфе и видели убийство, что кто-то убил того-то. А вы не можете быть свидетелями этого. Вы были с нами в это же время в Иерусалиме. Так Рамбан говорит на это так, что это похоже, знаете что? Пришла группа, пришли два свидетеля и говорили, что такой-то убил того. А чтобы свидетель был быть свидетелем, он должен быть кошерным евреем, который соблюдает заповеди Торы. Для этого, чтобы он был годным быть свидетелем. Они говорят. Пришли два других свидетеля и говорят. За две недели до того, как вы рассказываете, что вы видели, как такой-то того, такого-то, мы видели. Мы двое видели вас, как вы курили в субботу. Поэтому вы изначально не годитесь быть свидетелем. Мы верим второй группе. Они же не говорят о событии. Когда первые свидетели говорят, он в Хайфе убил его, а вторая группа свидетелей говорит, он не убил. Мы не знаем, кто из них говорит правду. Мы не можем знать. Они противоречат один другому. Одна группа другой. И мы не можем делать действия ни по словам этой группы, ни по словам другой. А когда они говорят, мы видели его, как он нарушал субботу. Мы видели эту группу. Они говорят про свидетеля. А свидетель про себя не имеет даже искать, мы это делаем. Поэтому мы верим второй группе. Так Рамбан объясняет, что то же самое. Когда вторая группа говорит, вы были с нами в это время в том месте, по Торе мы смотрим это так. Ясно. Ну, мы говорили, поговорили о некоторых темах. Давайте поговорим. Говорили про тему Иисуса. Но я хочу прежде всего неприятностей в мире. А пока хочу только ответить на вопрос, который был задан и не получил ответа на прошлой неделе. Мы же говорили про Цдаку, правильно. Был задан вопрос. Есть порядок предпочтения, кто раньше? Так один из тех, которые мы должны предпочесть дать Цдаку, это наши родственники, затем жить бедные нашего города, и есть предпочтение Талмидей Хахам Сатакам Тора. Теперь, на каком месте находится сочетание, если кто-то, кто раньше, родственник или Талмид Хахам? Бед твоего города или Талмид Хахам? Я счал на прошлом уроке посмотреть, что пишет об этом Хофец Хаим, книги Авос Хес. Так я открыл. Он пишет об этом. Если идет вопрос, кому дать предпочтение, родственнику или Талмид Хахам знатоку Тор, так он приводит от Раби Акива и от Хам Цви, что родственник. А вот родственник раньше, чем Талмид Хахам. А вот если говорить о втором вопросе, то раньше. Бедный твоего города или Талмид Хахам, знаток Торы. Так Хофец Хаим пишет, что знаток Торы раньше. Говоря на нашем уроке про Цдаку, я забыл сказать очень важную историю, а в очень важном. Еврей, который дает Цдаку, это прибудет ему браху, брахе, благословление, и в том числе и благословление в его делах, в его заработке. И кто-то отделяет Масер, старается десятину на Цдаку, это приводит ему браху, и Мишнабрура, и Хофец Хаим пишет, что этим можно испытать Бога.